Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасаф Сорокин чтением избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. Завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес от мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, знает, что он муж праведный и святой, и берег его. многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, слышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». и вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышано было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О том, чтобы не верить предсказателям. Не будем верить нелепостям, каковы все пророчества предсказателей. Но как же скажешь, что они говорят, то и сбывается. Потому и сбывается, что ты веришь, если только сбывается. Предсказатель овладевает тобой, делается господином твоей жизни и располагает ею, как хочет. Скажи мне, если какой-нибудь предводитель разбойников возьмет в свои руки и под свою власть царского сына, прибежавшего к нему и полюбившего пустыню и тамошнюю жизнь, то может ли этот начальник сказать ему, умрет ли он или будет жив? Очень даже может. Почему? Не потому, чтобы он предвидел будущее, но потому, что в его власти то и другое — погубить и спасти сына, который сделал его своим господином. Он может и погубить, если захочет, может также и отпустить, если захочет, потому что пленник находится в его власти. Если он скажет «ты будешь богат или беден», то и другое находится в его власти. Так и в мире большая часть людей предала себя в руки дьявола. С одной стороны, этим обманщикам много помогает то, когда человек привыкнет верить им. Ибо никто не обращает внимания на предсказания неудачные, а только на удачные. Если они имеют какую-нибудь силу предвидения, то приведи их ко мне, верующему. Говорю это не с тем, чтобы превозносить себя. Не стоит превозноситься тем, что я не верю им. Я многогрешен, но пред ними не стану смиряться, и по благодати Божией смеюсь над всеми ими. Приведи ко мне предсказателя. Если он имеет какую-нибудь силу предведения, то пусть скажет, что случится со мной, что будет со мной завтра. Но он не скажет, потому что я нахожусь под властью небесного царя. А предсказатель не имеет надо мной никакой власти и силы. Я далек от его сетей и оврагов. Я служу царю. Но, скажешь, такой ты украл, а один предсказатель узнал его. Это не всегда бывает справедливо, а по большей части смешно и ложно. Они ничего не знают. Если они и предсказывали что-нибудь, то это было только делом случая. Наши же пророки не ошибаются. Они не говорят одно справедливо, а другое ложно. Но все справедливо. Это и есть предведение. Поэтому и увещаю вас, перестаньте безумствовать, если вы веруете во Христа. Если же не веруете, то для чего позорите себя, для чего обманываете? Долго ли вам хромать на оба колена? И для чего ты ходишь к предсказателю? Для чего спрашиваешь его? Как скоро ты пришел? Как скоро ты стал спрашивать, то уже и сделал себя рабом его, потому что спрашиваешь, как верующий в него. Нет, скажешь, я спрашиваю, не веруя, что он говорит правду, но испытывая его. Но и испытывать, правду ли он говорит, свойственно неуверенному в том, что он лжет, а еще сомневающемуся. Для чего же ты спрашиваешь, что случится? Если бы они говорили, вот что случится, делай то и избегай того-то, тогда хотя бы также не следовало допускать такого идолослужения, но было бы не столь безумно. Если же они берутся предсказывать будущее, то слушающий не приобретает ничего, кроме лишней скорби. Предсказание не сбывается, а он уже испытал скорбь, уже измучил себя. Если бы полезно было знать будущее, то Бог не скрыл бы этого от нас, как бы по зависти. Тот не завидует, кто сказал нам, что есть на небесах. «Я сказал вам все, — говорит он, — что слышал от отца моего. И еще, я уже не называю вас рабами, я назвал вас друзьями». Почему же он не открыл нам будущего? Потому что он хочет, чтобы мы нисколько не заботились об этом. Он не по зависти поступил так, ибо древним он делал предвещания, например, об осле или некоторых других предметах, потому что они были подобны детям. А нас он избавил от заботы предузнавать неизвестное, желая, чтобы мы нисколько о том не заботились. Вместо того нам что открыто? То, чего древние не знали. Все, открытое им, маловажно. А мы знаем, что мы воскреснем, будем бессмертны и нетленны, что жизнь наша не будет иметь конца, что все настоящее пройдет, что мы будем восхищены на облаках, что злые получат наказание, и, кроме того, многое другое. И все это не ложно. Знать такие истины не гораздо ли лучше, нежели то, что осел потерявшийся найдется? Положим, что ты нашел и взял осла. Какая же от того польза? Не можешь ли ты потерять его опять каким-нибудь другим образом? Если он не уйдет от тебя, то ты сам при смерти оставишь его. А то, что я сказал, мы можем иметь всегда, если захотим иметь. Будем же стремиться к этому. Будем искать благ постоянных и неизменных. Не станем слушать предсказателей, прорицателей и гадателей, но Бога, который ясно знает все, имеет ведение обо всем. Тогда и мы будем знать все, что нужно знать, и сподобимся будущих благ.
Последних земли.
необходимые условия воспитания детей. Будем иметь тщательное попечение о детях, чтобы сделать их царским храмом. «Тела ваши, — говорит апостол, — суть члены Христовы и храм живущего в вас Святаго Духа». И в другом месте: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Не странно ли? Обветшавший и готовый упасть дом поправлять и на это издерживать деньги, приглашать строителей и употреблять все. А дом Божий, домом Божиим может быть душа, не удостаивать и малейшего попечения. Смотри, чтобы не услышать тебе того же, что некогда услышали иудеи. Как они по возвращении из плена оставляли в небрежении чувственный храм Божий, а собственные дома украшали, то этим так огорчили Бога, что Он послал к ним пророка, угрожал голодом и оскудением всего необходимого. И причину такой угрозы представил следующую: «Вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Если же не родение о том храме возбудило столь великий гнев Божий, тем более небрежение об этом храме души оскорбляет Господа, потому что последний тем досточтимее первого, чем более имеет знаков святости. Не попусти же дому Божию сделаться вертепом разбойников, чтобы не услышать тебе и другого обличения, которое Христос сказал иудеям: «Дом мой домом молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Как же он делается вертепом разбойников? Когда мы допустим войти и поселиться в душах юношей низким и грубым вожделением и всякому распутству. Ибо такие вожделения свирепее разбойников. Отняв у детей свободу, они делают их рабами безумных страстей, поражают их со всех сторон и наносят душе их множество ран. Потому будем каждый день смотреть за ними, и, употребляя слово, как бич, станем все такие страсти, пороки, изгонять из души их, чтобы дети были в состоянии вместе с нами принять участие в высшей жизни и совершить всякое в ней служение. Не видите ли, как часто живущие в городах лишь только отнимут от груди детей своих, заставляют их носить масличные ветви и заниматься другим рукоделием, неполезным. В самом деле, какая может быть польза от народных похвал? Наступил вечер, и весь этот шум и рукоплескание тотчас прекращаются. Прошел праздник, и, как будто повеселившись во сне, остаются без всякого удовольствия. Станут они искать радости, которые получили или от венка, или от светлой одежды, и от всякой другой пышности, и не могут найти, потому что все это пробежало мимо них быстрее ветра. Но жизнь небесная совсем не такова. Не требуя издержек, она приносит нам великую и верную пользу. Провождающему такую жизнь рукоплещут постоянно, не только нетрезвые, но сонм ангелов. Что говорю сонм ангелов? Сам владыка ангелов похвалит и прославит его. А кого хвалит Бог, тот не один, не два и не три дня, но вечно торжествует свинцом на главе, а глава его никогда не лишается этой славы. Время этого торжества не ограничено определенными днями, но продолжится в бесконечность будущего века. Бедность никогда не будет препятствием к этому служению. Напротив, и бедному можно совершить его, и еще более всех бедному, как свободному от всякого блеска житейского, потому что нужны здесь не денежные издержки и не богатство, но чистая душа и ум трезвенный. Из этих качеств ткутся для души одежды, приличные той жизни, и сплетается венец. Так что если душа не будет украшена добродетелями, то и множество золота не принесет ей никакой пользы. Напротив, и бедность нисколько не повредит ей, если будет у нее богатство внутреннее. Это служение пусть совершают не только сыновья, но и дочери ваши. Совершать это служение повелено не одним мужчинам, как это бывает в мирских делах. Нет, на это зрелище принимаются и жены, и старцы, и юноши, и рабы, и свободные. Ибо где показывается душа, там не могут препятствовать ни пол, ни возраст, ни житейское отличие и ничто другое. Поэтому прошу всех вас посвящать на это служение сыновей и дочерей своих с самого раннего возраста и заготовлять для них богатство, свойственное этой жизни, не закапывая в землю золото и не собирая серебро, но слагая в душе их кротость, целомудрие, скромность и все другие добродетели. Такой-то издержки требует это служение. Итак, если это богатство мы соберем и для себя, и для детей, то и в настоящей жизни насладимся великим счастьем, и в будущей услышим тот блаженный глас, которым Христос прославляет всех, исповедавших Его. А исповедание бывает не только верой, но и делами. Так что если нет дел, мы находимся в опасности быть наказанными наравне с отвергшимися Господа. И способ отречения не один, но многие и различные, которые описывает нам Павел в следующих словах. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». И в другом месте. «Если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». И еще. «Умертвите блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». Если же есть столько способов отречения, очевидно, что столько же и еще больше есть и способов исповедания, которыми всеми постараемся исповедать Бога, дабы и нам получить небесную почесть.
Oh.
Вы слушали чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. В Оптиной при батюшке отца Макарии был один инок, часто приходивший за советом к старцу, по-видимому, с искренним желанием исправления. Старец сказал ему, что ближайший путь к усовершенствованию есть непрестанная Иисусова молитва. «Отчего же именно эта молитва, батюшка?» — возразил инок. «Ведь о ней ничего в Евангелии не сказано, а ты читаешь Евангелие?» «Как же, каждый день по главе». «Ну, если читаешь, то должен помнить слова Спасителя. Именем моим бесы изденут». «Помню. Помню эти слова. Значит, они и сказаны о молитве Иисусовой?» «Ну, конечно. В этой молитве и призывается имя Иисусова». Инок начал говорить молитву Иисусову. Через некоторое время приходит он опять к отцу Макарию с печалью. «Ну что, брат?» — спрашивает старец. «Прохожу, отче, Иисусову молитву. Но какая может быть от нее польза, если я произношу ее только устами, сам не понимая, что говорю, ум все бегает в сторону?» «Ты не понимаешь», — возразил старец. «Зато бесы понимают и трепещут. Успокойся, братья, и по силе продолжай молитву». Прошло немного времени после этой беседы, и инок приходит к батюшке. С радостью он сообщает, что Иисусова молитва открывает ему тайны Божии. Старец возразил ему: «Не обращай внимания и не придавай этому значения». Вскоре опять инок сообщил отцу Макарию о тех же духовных дарованиях, которые дает молитва Иисусова, и снова старец запретил ему придавать этому значение. Другим же отец Макарий сообщил, какой великой милости Божией сподобился брат в такое короткое время. Ему возразили, что вот такой-то много лет совершает Иисусову молитву, а откровений не имеет. От чего это? От недостатка смирения. Сам Христос кроток и смирен сердцем. С приобретением смирения мы достигаем полного спокойствия душевного. Известен исторический пример о светлейшем князе Меньшикове. Был он из простых и торговал оладьями. Однажды Петр увидел его и стал покупать у него оладьи. «Ты знаешь, кто я?» — спросил у него Петр. «Нет, не знаю», — ответил Меньшиков. «Я царь Петр, теперь знаю». Таково было первое знакомство. Петр заметил в Меньшикове необыкновенный ум и выдающиеся способности к военной службе, приблизил его к себе, и Меньшиков занял первое место при дворе, но высшей славы достиг Меньшиков при императрице Екатерины I, при которой он самодержавно управлял государством, так как сама императрица, не имевшая на то подготовки, не вмешивалась в дела правления. Но вот над Меньшиковым разразилась гроза. Он уже думал твердой ногой стать у престола, и дочь его была помолвлена с Петром II, поминали на Ектиньях, как вдруг он попал в опалу. Был над ним наряжен суд, по которому, лишенный всего состояния, он был сослан. Жена его только доехала до Казани и умерла от горя. Ее могила в Казани существует и поныне. Меньшиков же остался тверд в Березове. Сделали для него меховую юрту, и стал он жить в ней вместе с остальными членами семьи. Здесь он познал промысл Божий, ведущий его ко спасению, и начал он с увлечением читать псалтири. «Благо мне, яко смирил меня еси, Господи!» — часто говорил прежний властелин. В ссылке он прославил Бога и начал ощущать такие духовные радости, о которых прежде не имел понятия. Наверное, если бы ему теперь предложили вернуться к прежней жизни, он не согласился бы. Меньшиков умер как праведник, и в Сибири его считают святым. Это, по внешнему суждению, великое несчастье доставило ему вход в Царство Небесное, которого он, наверное, не достиг бы, находясь в славе. В Евангелии говорится: «Блаженны есте, егда поносят вам». На первый взгляд кажется странным, какое тут блаженство, бронят, возводят клевету. Ведь это одна скорбь. Но нет, это блаженство, если терпеть во имя Христова. Одного старца спросили, как он относится к поношениям. «Со скорбью», — ответил тот. «Неужели и тебя трогают поношения?» «Нет», — отвечал старец. «За себя я радуюсь, но скорблю за тех, которые слышат эти поношения, потому что они лишаются той пользы, которую могли бы получить от Господа через меня грешного». Это враг научает злословить рабов Божиих, чтобы отвлечь от них людей. Действительно, врагу выгоднее всего, когда люди бегут от светильников Божиих и пребывают во тьме. Происки врага бывают и у нас в Оптиной. У отца Макария, несмотря на его святую жизнь, было много недоброжелателей из скитян. Бывали такие случаи: приедут из Москвы богатые купцы на тройках, железной дороги тогда не было, к батюшке-отцу Макарию, подъезжают к скиту и спрашивают: «Где живет известный отец Макарий?» «У нас такого нет», — отвечают ему. «Как же такого нет? А нас именно и послали к отцу Макарию». «Макариев-то в монастыре много. Которого же вам?» «Да это Оптин скит. Оптин, Оптин». «Ну как же, тогда нет сомнения, что здесь живет отец Макарий». «Ах, вам, верно, и иеромонаха Макария». «Есть, есть. Только зачем это вы к нему приехали? Никакой пользы от него не получите. Не советуем к нему идти». Озадаченные такими словами, купцы, выругавшись, поворачивали обратно. Некоторые иноки с негодованием передавали отцу Макарию о подобных случаях и говорили: «Как вы, батюшка, таких монахов терпите? Да их метлой надо гнать из монастыря. Если уж вам все равно, так обитель лишается помощи. Ведь среди купцов были богатые фабриканты. Мы же живем милостыней. Успокойтесь», — отвечал обычно отец Макарий. «Иноки тут ни при чем. Значит, не дорога этим людям быть у меня. Кого Бог посылает, тот меня найдет». Сильно работает дьявол, желая отвлечь людей от служения Богу, и в миру он достигает этого легко. В монастыре же ему труднее бороться, оттого дух злобы так ненавидит монастыри и всячески старается очернить их в глазах людей неопытных. А между тем не погрешу, если скажу, что высшего блаженства могут достигнуть только монашествующие. Спастись в миру можно, но вполне убелиться, отмыться от ветхого человека, подняться до равноангельской высоты, до высшего творчества духовного в миру невозможно. То есть весь уклад мирской жизни, сложившийся по своим законам, разрушает, замедляет рост души. Потому-то до равноангельской высоты вырастают люди только в лабораториях, называемых монастырями. В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Ближнего надо еще более любить тогда, когда он согрешает против Бога или против нас, ибо он тогда болен. Тогда он в беде душевной, в опасности. Тогда-то и надо помилосердствовать, и помолиться о нем, и приложить к его сердцу целительный пластырь. Слово ласки, вразумления, обличения, утешения, прощения, любви. Прощающие друг другу, яко же и Бог во Христе простил есть вам. Все грехи и страсти, брани и свары — суть истинно болезни душевные. Так и надо смотреть на них. Или все страсти — пожар души, великий огонь, свирепеющий внутри, огонь, выходящий из адской бездны. Его надо тушить водою любви, которая сильна потушить всякий адский пламень злобы и других страстей. Но горе и беда нам, нашему самолюбию, когда будем увеличивать этот пламень новым адским пламенем своею собственную злобою и раздражительностью, и будем таким образом помощниками духов злобы, усиливающихся во всякое время производить всякое душевное запаление в людях посредством многоразличных страстей. Мы сами снискиваем гиенский огонь, если не раскаемся и не будем впредь мудры на добро и просты на зло, то осудимся вместе с дьяволом и ангелами его на мучение в озере огненном. И так не позволим побеждать себя злу, но будем побеждать благим злое. Окаянные мы человеки! Как мы доселе не научились считать всякий грех великою бедою нашей души и не сострадать душевно, искренно, с любовью, впадающим в такую беду. Для чего не бежим от него, как от яда, как от змеи, для чего коснеем в нем? Для чего мы и себя не жалеем, когда подвергаемся какому-либо греху? для чего не плачем перед Господом, сотворившим нас.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.